Всем привет!
Привет.
С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. У нас сегодня замечательный гость Михаил Ажгебесов. Он, надеюсь, нам что-нибудь интересное расскажет в процессе. Да, у него очень богатый жизненный опыт, имеющий отношение к Китаю и другим интересным местам. Вот, а мы, соответственно, сейчас находимся в городе Томске и записываемся прямо с полей конференции ИНЛ. Так что в следующем году будем рады увидеться со всеми, кто захочет приехать на другой ИНЛ. Первая новость у нас, на самом деле, состоит из нескольких новостей, если по-хорошему. Да? У нас есть Квен, который внезапно перестал быть бесплатным. Ну, то есть они отключили фри-тир. У нас есть компания ZTI, которая подняла цены примерно в два раза. По крайней мере, тот тир, на котором я был, в два раза подорожал. По-моему, кто-то еще дорожал.
Клод отрезал Enterprise доступ к 100-долларовой подписке за пользователя, оставил 20-долларовой, сверху все по API.
Угу, в пять раз дороже. Вот, да. И я лично в этом вижу то, что мы наконец-то все вместе с вами натолкнулись на ту самую стену, про которую говорили последние, ну не знаю, полгода точно. Смысл в том, что бизнес бежал очень быстро, жгли деньги просто какими-то невероятными темпами для того, чтобы захватить рынок. И, видимо, бизнесмены с разных сторон осознали, именно бизнесмены, то есть люди, которые считают деньги, а не те, которые деньги жгут, они осознали, что рынок не так быстро растет, как про него думали. Не растет он так быстро по очевидным причинам. Прежде всего, не хватает электроэнергии для того, чтобы просто снабжать такие бесконечные дата-центры, которые у нас есть. Вот. И раз так, то мы просто вместе сталкиваемся с тем, что теперь у нас ИИ будет дороже. Это не значит, что ИИ не будет. ИИ будет, он просто будет дороже и будет, соответственно, использоваться для тех задач, где он действительно приносит какую-то экономическую выгоду.
Да, в принципе, согласен совершенно. Ну, более того, нужно действительно было захватить рынок товарища. Поэтому снижали цену. Если на самом деле прикинуть стоимость токена при приобретении ГПУ и сделать некий self-hosted решение, то они получаются существенно ниже, чем то, что предлагали китайские товарищи. Вот буквально в пятницу своим студентам читал лекцию, и там получалось на некоторые модели, что ну, цена справедливая с учетом обслуживания электроэнергии и так далее, она раза в 2-3 как раз выше получается на многие модели, чем та, которую назначали различные вендоры, ну, я имею в виду облачные провайдеры. Поэтому, ну, просто откатываемся плюс-минус в цене, которая действительно стоит.
Ну да, то есть мы просто пришли к тому, что люди пытаются теперь жить не то чтобы совсем на свои, да, то есть развиваются все еще на инвесторские, а вот операционные расходы пытаются свести в ноль с операционной прибыли. По-моему, довольно логично и, в общем, ждали, вот случилось. Случилось как-то очень тихо, никто об этом даже ничего не заикался, просто в один день буквально раз и случилось.
Тут еще интересный момент хотел добавить. Это же сейчас, по сути, откатываемся к справедливой цене за эксплуатацию, а стоимость РНД-то еще, наверное, не добавили, а ведь модель соорудить для качественного стоит не 3 копейки.
Ты абсолютно прав. Тут вопрос в том, что я и говорю, что это именно операционка. То есть операционку сейчас убивать собираются, а на РНД надо все еще сжигать инвесторские деньги. Вот у нас, по-моему, то ли на прошлой, то ли на прошлой неделе мы обсуждали новость про китайских, два китайских стартапа. Один из был ZTI, и второй, по-моему, Kimi, да, Moonshot который. И они вышли на биржу, были вынуждены выйти на биржу, потому что инвесторские деньги заканчивались, и они больше не могли оплачивать свое развитие. Вот еще одно следствие. Просто пришли к этому.
Я думаю, тут еще сыграло два маленьких обстоятельств. Первое, развитие проекта Stargate затормозилось нехваткой энергии. А второе, некоторые дата-центры на Ближнем Востоке немножко побомбили. Не то чтобы их разбомбили, вот, но стало понятно, что строить дата-центры там в ближайшее время не стоит. Вот, и все это вместе. Вот.
Да, раз там строить не стоит, а где еще строить и как строить, это некоторый большой вопрос, к сожалению или к счастью. Вторая новость с очень красивой картинкой. Тут в Нью-Йорк Таймс внезапно вышла статья довольно некомплиментарная по отношению к Сэму Альтману. На всякий случай, если кто-то не знает, Сэм Альтман — это человек, который, собственно, один из основателей OpenAI и сейчас ее руководитель, в смысле SEO. И тут вышла статья в New York Times, который, ну, прямо скажем, достаточно известная СМИ. И в этой статье, соответственно, Альтмана уличают в двуличности, да, и, ну, прямо на картинке показывают, что там у него много-много лиц, да, что он, в общем, не тот человек, которому стоит доверять, потому что он отказывается от своих слов и всякое такое. Насколько это все правда, я судить не берусь. Это может быть вполне себе утка и какой-то заказной кампанией по очернению Сэма Альтмана. И, по большому счету, мне вообще говоря, все равно. Тут скорее важен симптом, да, то есть у нас общение между разными и компаниями перешло на уровень СМИ. Мы с Димой уже в прошлый раз сравнивали это все с железными дорогами 19-го, начала 20 века. И там как раз вот это вот только в путь было, да. То есть каждый железнодорожный магнат имел свою газету, которая других железнодорожных магнатов мешала с грязью. Ну, там более или менее. А здесь мы, видимо, имеем что-то похожее.
Ну, продолжая аналогию, когда железнодорожные магнаты загнобили Форда, он стал строить свои железные дороги. И то же самое мы видим у крупных игроков традиционных. Они говорят: слушайте, наверное, нам нужен свой претрейн. Вот, буквально так.
Ну, то есть, если вы сейчас начнете поднимать цены, мы только что обсудили, что цены необходимо начать поднимать, потому что нельзя бесконечно жить деньги, они просто кончаются, то в какой-то момент люди осознают, что свой претрейн становится, ну, во многих случаях, ну, не во многих, но в некоторых случаях оправданным. Это одна часть. А вторая часть — то, что доверие будет еще меньше. То есть вот эта статья сама по себе, она, может, ничего не значит, но она работает на то, что доверие уменьшается, да, общий уровень доверия к индустрии уменьшается, потому что если у вас, собственно, передовой человек, лицо всего ИИ-бума является каким-то проходимцем, то какие же остальные, спрашивается?
Слушай, ну, это в значительной степени говорит об инфантильности отрасли. То есть вообще предполагать, что руководитель корпорации такого бюджета, он непременно хороший, непременно плохой, непременно честный, непременно нечестный. Вот, мама, ты меня обманула. Ну, то есть люди делают деньги по-настоящему. В общем, я думаю, что верить, конечно, нельзя. То есть у них палец откусит, если понадобится. То есть тут речь не про моральные принципы. Но я думаю, что это все-таки история к выборам. То есть сейчас, как когда-то железные дороги, крупные технологические компании являются большой общественной силой. То есть слово «политика» не скажу, но небольшая общественная сила. Они формируют мнение, они всем нужны, они, у них есть свои последователи, свои ненавистники. То есть они определяют повестку, которую обсуждают в СМИ и так далее. Uh-huh. Вот, поэтому, да, к выборам сейчас мы узнаем о них много нового и интересного.
Вот это вот интересная, кстати, вещь. Я не знаю, может, пару лет назад, Валентин, с тобой обсуждали такую историю о том, что если у тебя есть OpenAI, ну, условный, хорошо, условный как бы OpenAI, то есть компания, которая проникла практически в каждый чайник, и люди общаются с их чат-ботом, назовем его так, и доверяют. А очень многие люди впали в зависимость, действительно, доверяют тому, что говорит им GPT, просто следуют. Вот. Если у тебя есть YouTube, на котором ты, в принципе, тоже уже можешь генерировать ролики, только в пути как бы любую повестку проталкивать. И если у тебя есть такая замечательная вещь, как Starlink, то, в принципе, ты в отдельно взятом регионе, отдельно, ну, еще любого размера регионе, можешь вообще абсолютно новую реальность сконструировать и там какие хочешь выборы делать.
Это правда. И тут надо, кстати, вспомнить, лет 10, наверное, уже назад Мета, тогда еще не Мета, но тем не менее запрещенная на территории Российской Федерации, она, соответственно, собиралась раздавать интернет с, по-моему, то ли с шаров воздушных, то ли со спутников, бог его знает, в Африке. И там был прикол в том, что они старались раздавать интернет, который состоял из, собственно, одного Фейсбука. И это не значит, что это плохо, это просто их был способ вот этот самый информационный рынок под себя подмять. По-моему, у них ничего не получилось, ну, по крайней мере, я не видел новостей, чтобы это заработало глобально. Но, тем не менее, сама по себе история вот ровно та, да, то есть ты обеспечиваешь всех людей интернетом, фактически бесплатным, ты обеспечиваешь людям информационную площадку, и дальше ты можешь фактически повлиять на то, как люди в стране голосуют, не голосуют, в общем, на какое-то общественное мнение. Мне кажется, что, собственно, то, что ты озвучил, вот оно и пытались сделать, ну, пока не сделали, но Starlink показывает, что в тех местах, где его активно запрещают, например, в Иране, да, есть подпольные тарелки, насколько я слышал. Наверняка подпольные тарелки есть и в других странах. И тут вопрос только в массовости распространения всего этого, это по большому счету. Опять нам попался рассказ от вот этого Томаша Тунгуза. Он как-то периодически у нас появляется, потому что он довольно интересные вещи рассказывает.
Это как раз к дополнению тому про Квен и так далее и тому подобное, что аренда NVIDIA BQL за неделю поднялась с 2,75 до 4 с лишним долларов за час.
Uh-huh.
Вот. То есть, попросту говоря, их не хватает.
Uh-huh.
Вот. И предложение уперлось в потолок. То есть у нас ограниченность ресурсов диктует доступ. То есть есть, например, мнение, что Мифос, вот этот антропиковский, его выдали столь малому числу компаний не потому, что он столь разрушителен uh-huh. и может взломать все, а потому что на всех его просто ресурсно не хватает, и его надо отдать тем, кто готов за него платить очень дорого.
Логично.
Вот. И вот эта вот история про то, что сейчас не хватает ресурсов, и будет расслоение. То есть кто-то сможет платить очень много, потому что он сможет много из этого извлекать,
угу.
вот, а остальным достанется что-нибудь попроще.
Слушай, про расслоение это интересно. То есть ты хочешь сказать, что у нас будет как минимум два искусственных интеллекта. Один для богатых, который умеет много, и один для всех, который умеет там, ну, в лучшем случае, OpenClaw поковырять немножечко, правда же?
Слушай, на самом-то деле три. То есть для богатых есть Мифос,
uh-huh.
для инженеров высокооплачиваемых есть тот же самый Claude, то есть, скажем, для людей нашей с тобой профессии заплатить $100 за подписку – это не проблема. А я знаю людей, для которых это было бы на самом-то деле, ну, ты выкидываешь $1000 с лишним в год, это, ну, вообще-то заметно, да?
Uh-huh.
Вот. И есть люди, которые пользуются бесплатно чат-GPT. И, кстати, про это расслоение говорят, что когда говорят, что искусственный интеллект может то, не может все, огромное количество людей ничем, кроме бесплатных сетей, не пользовались. И, соответственно, у них большая недооценка того, что можно решить с его помощью. Угу. И они искренне не понимают, чем мы так суетимся и переживаем, да?
Слушай, вот ты хорошую тему затронул. Я забыл, кто про это говорил. Может быть, это просто с кем-то из коллег обсуждал, что есть большая фактически пропасть между теми людьми, которые искусственным интеллектом непосредственно занимаются, да, и которые прямо, ну уж простите за выражение, писают кипятком периодически, да, что настолько он вот что-то новое изобразил, что раньше не мог. А с другой стороны, у нас получается, что есть люди, которые, ну, то, что называется, обычные люди, которые дальше бесплатный чат GPT не заходили. И для них, ну, вот она что-то там корявенькое сказала, что-то там как-то галлюцинировала, и они представляют себе так. То есть тот человек, который мне про это говорил, или я где-то читал, я так и не помню, видел в этом существенную пропасть и продолжающее расхождение, да, то есть у нас одни люди все дальше и дальше верят в искусственный интеллект, а другие все дальше и дальше не верят. Я лично считаю, что здесь скорее неправильно придерживаться такой позиции, и я думаю, что как раз сильно верить в искусственный интеллект не стоит, потому что он... Ну, тот искусственный интеллект, который будет, наверное, суперинтеллект, он будет доступен ровно одной компании в мире, самой дорогой какой-нибудь. Не знаю, если тогда это будет NVIDIA, вот NVIDIA он будет, например. А, соответственно, все остальные будут пользоваться, в общем-то, чем-то достаточно понятным и не то чтобы очень дорогим. И тут нужно понимать, что протекание вот этих возможностей в широкие круги, оно будет постепенно. То есть я считаю, что общество справится с вот то, что называется adoption по-английски, да, то есть адаптацией к инновации за счет того, что просто инновация будет супердорогой, как всегда и бывает. Да, то есть она дорогая, и да, постепенно она дотечет, но в течение там, ну, лет 10, может, 15. Да, то есть какие-то топовые вещи, которые сейчас вот показывает Мифос, точнее, нам не показывает, показывает кому-то другому, вот мы увидим в тех сетях, которые будет легко достать с обычного смартфона, ну, где-то, я думаю, там вот лет через 5, например, да, и то зависит от того, как будет развиваться электроэнергетика и всякие прочие другие процессы.
А тут можно провести аналогию с появлением, допустим, интернета в свое время, когда интернет дал кучу возможностей развивать коммуникацию, там, строить процессы какие-то, что-то еще, но пока туда не пришли люди, не принесли туда свои деньги, на самом-то деле это было развлечение для гиков, да, вот, но, соответственно, сейчас AI будет переходить в форму, когда вы за него будете платить. То есть, например, вы будете платить за него данными, которые будут использоваться в рекламе, просмотром рекламы и так далее и тому подобное. И вот эта история даже не про то, что два и тупой, и не тупой. Вот. Это, конечно, будет примерно скорее как медицина, да, то есть медицина может очень многое, но не все и не для всех, да. Вот. Я думаю, что сама по себе возможность извлекать экономическую большую премию за счет искусственного интеллекта будет не у всех. Вот. А общественное благо, которое он принесет, они будут, да, поголовно. То есть мы получим консультанта, мы получим хорошие справочники, мы получим психотерапевта, кому надо, получит романтического партнера. Это все да, но вопрос сейчас идет о том, кто сможет зарабатывать на этом большие деньги. Не чуть-чуть экономить труд, а, допустим, в разы увеличивать производительность. Вот. И, собственно, контроль к этому инструменту и будет очень разреженным. Ну, в общем-то, так со всеми инструментами.
Слушай, я бы тут, наверное, хотел что добавить, что, на мой взгляд, очевидно, что, учитывая, что контроль будет достаточно эксклюзивной штукой, то есть он будет мало у кого, мы просто придем к тому, что он будет у крупных государств. Вот будет есть некоторое количество крупных государств на нашей планете, да, их там можно посчитать, я думаю, что по пальцам двух рук еще останутся. И вот эти государства будут иметь свой искусственный интеллект, все остальные будут каким-то образом с ними договариваться. Ну, как в каком-то смысле та же, допустим, технология скоростных железных дорог. Она независимо существует по-хорошему, по-моему, в двух или трех странах мира всего, да. Ну, вот у нас, я надеюсь, тоже свою сделают. Но она есть в Китае, есть в Японии и есть совместно европейская. Ну, вот, собственно, список как бы исчерпал сам себя. Вот и все. А вот эти скоростные железные дороги, в общем-то, многие пытаются строить. Так что владеть технологией будут небольшое число стран, видимо, так.
Ну, это да. Я к тому, что когда я появился только, он был как интернет, как новая реальность. Типа, вот, пожалуйста, все берите, никто не уйдет обиженным. Вот. И было понятно, что в конечном итоге перейдем к извлечению прибыли. Ну вот, переходим.
Ну, знаешь как, не всем было понятно, но людям, которые немножко знакомы с историей, ну, мы с тобой с 18 века уже наблюдаем, поэтому, в общем, да, там понятно. А люди, которые, вот, скажем так, считают, что все происходит в первый раз, они были удивлены, мне кажется.
Хотелось бы добавить интересную аналогию с скоростными железными дорогами. То есть есть же еще такое понятие, как экономическая целесообразность. Ну, то есть есть большие, огромные языковые модели, с которыми можно о чем угодно поговорить. Есть мелкие, которую можно приспособить под конкретную задачу, и она с ней будет, ну, весьма неплохо справляться с какой-то нишевой задачей. И вот, как мне кажется, зачастую вот этих мелких моделек, которые каким-то образом ты смог уговорить ее вести себя правильно на твоей задаче, и в большинстве случаев будет вполне себе хватать, как микроконтроллер. То есть, ну, 130 нанометров за глаза 90% чипов, вот вчера говорили, про оно. Да, есть топовые решения, где крутые чипы дорогие и так далее. Также, наверное, и здесь будет.
Слушай, кстати, вот технология получилась реально хорошая, потому что скоростные железные дороги, они, вообще говоря, изначально не окупаются. Они окупились в Японии, потому что это люди первые изобрели, и это было настолько круто, что все стали ими пользоваться. Ну и потом они продавали свои патенты, то есть у них много окупилось. Они вроде как окупаются в Европе, уже, потому что уже прошло прилично времени, они их строят там 70-х годов, кое-как у них получается. А вот в Китае это чисто дотационная отрасль, да, то есть скоростные железные дороги в Китае — это самая большая сеть в мире, они действительно очень классные, рекомендую попробовать, если будете. Но суть в том, что они совершенно точно экономически не вывозят, да, то есть они живут на дотациях. И это делается сознательно, сознательно централизованная политика китайского правительства для того, чтобы обеспечить связность страны. Вот я вижу, что, по крайней мере, в Китае все так и будет развиваться, что ИИ будут спонсировать государственными деньгами или там полугосударственными для того, чтобы иметь свой независимый ИИ в Китае точно. В США, как видим, по-своему развивается. Ну, посмотрим, где еще разовьется.
А про модели маленькие Михаил сказал очень точно, потому что нашу реальность на самом-то деле формируют не процессоры в 10 нанометров, а процессоры в 300 нанометров. Именно они стоят в выключателях, промышленных контроллерах, стиральных машинах и так далее и тому подобное. То есть вот они основная рабочая лошадка современной нам реальности. Вот. И точно так же маленькие языковые модели, как маленькие электромоторчики, которые гораздо менее мощные, чем те большие моторы промышленные, которые не каждый из нас может дома поставить и подключить, да? Вот. Но тем не менее они открывают двери, они работают внутри вентиляторов, внутри охлаждающих систем в ноутбуке и так далее. То есть мир набит теми же самыми электромоторами, и не все из них требуют 100 кВт,
да. С одной стороны, да, а с другой стороны, мы же не явно электромоторами пользуемся, точнее, не электромоторами, а с всякими турбинами. Я имею в виду, что вот эти вот гигантские турбины, они, собственно, зачем? Для того, чтобы вырабатывать электричество, которое есть у тебя в розетке. Да? То есть таких больших турбин много-то не нужно. Ну, по сравнению с теми же турбинами в автомобилях. В каждом автомобиле есть своя маленькая турбинка, но на всяких ТЭС и других электростанциях там стоят гигантские турбины, которых нужно штучное количество. Ну вот мне кажется, что мы прям нашли хорошую аналогию для искусственного интеллекта. То есть
есть проблема в этой аналогии. Проблема в том, что, ну, если опять же дожимать эту аналогию, то это получается технологии уровня общественного достояния, они... Есть такой специальный термин экономический — операторы. То есть люди, которые предоставляют по определенным правилам доступ, не дискриминируя никого.
Да, да.
Вот. И получается, что, ну, это как метро, например. То есть мало кто из нас может позволить себе свое метро, да? То есть мы берем метро в аренду, мы приходим, покупаем у него поездку и едем. Вот. И все это здорово до тех пор, пока вам не нужен такой бешеный вал инноваций. То есть, если бы метро перестраивалось полностью каждые 3 года, никакими поездками мы бы его не окупили. Вот. И это либо госфинансирование, либо какое-то венчурное финансирование в расчете на сверхприбыль. И Китай скорее идет первым путем, а Штаты скорее идут вторым путем.
Слушай, ну, тут, если уж мы перешли в сторону метро, то как раз можно посмотреть на историю развития метро в США, прежде всего на примере города Нью-Йорка, и историю развития метро в любом городе КНР. И очень все красиво получается, потому что в Нью-Йорке там было 3 независимых компании, которые копали там сеть каждую независимую линию, и они просто в какой-то момент все обанкротились и были выкуплены правительством штата, насколько я помню, может быть, города, и, соответственно, из них сформирована единая компания, которая сейчас обслуживает. Я почему-то, может, я не прав, вижу здесь некоторую аналогию с тем, что сейчас происходит на рынке искусственного интеллекта. Вот. А в Китае там строили изначально, соответственно, по заказу партии, и там, да, есть разные подрядчики, но по единому плану, заранее согласованному. То же самое, опять же, в Китае. Там есть открытые модели, которые все должны быть плюс-минус одной метрической системы. Кажется, так.
Похоже на то.
Так, ну, то, о чем так долго говорили большевики, произошло и в Рунете, наконец-то. И трафик из поиска Google и Яндекса сократился на треть на российские сайты новостные. И это просто до нас дошла тенденция, которая и так уже была. Ничего не могу сказать здесь прямо особенного. Тенденция есть, тенденция никуда не денется. И классическая модель перераспределения трафика с показом рекламы на конкретных сайтах, она просто будет отмирать в силу ненужности. Потому что показывать сайт агенту, который ходит, просто бессмысленно, он на нее не реагирует.
Еще интересный момент получается. Если действительно так сильно сокращается трафик, то дальше возникает вопрос, а надо ли делать сайты в том виде, к которому мы к ним, конечно, привыкли. Ну, то есть все вот эти вот замечательные индустрии, UI, фронтенд и так далее. А зачем? Более того, мы же можем попросить тот же самый Google Gemini или еще кого-нибудь, чтобы оно каждый день мне просто новую картинку и красивую рисовало с новостями, как я хочу, хоть под настроение.
Угу. Слушай, так сейчас уже придумали уже термин. Мы про это год назад, по-моему, говорили с Димой, что мы переходим к оптимизированию агентов вместо оптимизирования поисковых движков. Сейчас это называют теперь AEO, да, то есть Agent Engine Optimization. И GEO, вот как GEO расшифровывается, я так и не понял, но я не особо интересовался. А, соответственно, у нас... Мы просто пришли к тому, что действительно сейчас красивый UI, ну, по-хорошему особо не нужен. Опять же, здесь сошлюсь на опыт Китая, потому что вот уж где-где, а там красивый UI отродясь не водился, и мне кажется, что они просто перескочили этот момент, когда он был нужен. Да? То есть они сейчас уже живут в той реальности, где у них все просто в удобной приложеньке смартфона, где у тебя один UI. Ты им пользуешься, соответственно, надо подстраиваться под него. Я имею в виду WeChat, конечно. И вот тут вот такая история, что, видимо, мы все к этому придем, что сайты в интернете красивые станут никому не нужны, да, то есть у вас будет там некоторый набор небольшой приложений, да, там какой-нибудь любимый marketplace, любимый видеохостинг и любимый мессенджер, если они не сольются все в одно, как сейчас очень хотят. И, соответственно, вот вы будете пользоваться UI-ем приложений вот этих, а все остальное будут в него устраиваться.
Ну, не факт. Мне 7 апреля пришла рассылка от Яндекса, что вот мы запустили новый инструмент в Яндекс.Вебмастере «Видимость сайтов Алиса и AI», угу. Чтобы вы подстраивали свой сайт, чтобы его было лучше видно, чтобы мы, так сказать, еще больше трафика отдавали, не заходя на ваш сайт. И вот тут встает вопрос, зачем сайт вообще существует? То есть, если сайт существует для продвижения моих продуктов и услуг, то, что на него меньше ходят, а он раздается с Алисы, мне на самом-то деле не так и плохо, да? А вот если я ничего полезного не делал, исключительно показывал рекламу, как, скажем, тот же я... Вот, на самом деле я тут утрирую,
ну, потому
что
да,
Яндекс вообще-то полезный, да. Вот, то тогда, конечно, вопросики. Вот, и вторая вещь, которую хотел упомянуть в этом контексте, это стандарт LLM-TXT. То есть он уже некоторое время назад, года два назад, на самом деле, он предложен, и его реально используют. То есть это способ написать Markdown, которые будут читать роботы. Он пришел к тебе на сайт, прочитал этот маркдаун, и, может быть, он не парсил страницы, он не создавал тебе нагрузку, он оттуда все узнал. Вот, поэтому как бы идеи есть, но вот внедрение их несколько хромает пока сейчас. Чем это кончится? Ну, понятно, чем это кончится. Тот, кто владеет пользователем, тот, кому пользователь пришел первым, тот перетащит на себя трафик и сможет показать ему рекламу. Остальные смогут продавать продукты и услуги.
Ну да, то есть я, честно, вот я думаю, что реклама в классическом смысле, она перестанет существовать как индустрия. Ну, если мы скажем, что у нас есть условный один и помощник, ну ладно, пусть их пять там на круг, то сама по себе индустрия создания рекламы баннера для сайта, ну, баннера или там хочешь текстовой рекламы для сайта, просто бессмысленно, она не нужна, потому что у тебя все ходят через них. А для них, может, будет какая-то своя реклама, да, и она как-то переформатируется. Но, опять же, я считаю, что тут реклама должна будет, не потому что я этого хочу, а потому что по-другому у нее не получится, измениться в том смысле, что она должна действительно теперь оптимизировать то, чтобы и агент выбрал этот сайт для того, чтобы показать пользователю.
Ну, смотри, вот я сейчас просто наброшу. Представим себе, что у нас есть платное размещение навыков для, ну, скажем, пусть ее зовут Татьяна, да?
Ага.
Татьяна у нас нет искусственного интеллекта. Вот, вот он, у нас есть искусственный интеллект, допустим, Татьяна, и мы можем публиковать навыки для Татьяны.
Угу.
И за то, чтобы наш навык работал, допустим, подбери пластиковые окна.
Угу.
Вот, мы, допустим, платим, ну, скажем так, 15 тысяч рублей в минуту.
Угу.
Вот. И вот рано утром полчаса работает наш навык «Подбери пластиковые окна», и он подбирает их для нас.
Да.
Вот. А потом он начинает подбирать так. И пользователи начинают друг другу говорить, знаешь, а я предпочитаю подбирать пластиковые окна по утрам.
Ну, типа того. То есть я как раз это имел в виду, что у тебя... должна быть какая-то прослойка, где начинают генерироваться деньги. То есть реклама, кажется, вот в том виде, в котором сейчас есть, она уйдет. Вот у меня ощущение такое.
Да, просто они будут делать вот эти навыки для Татьяны.
Да, да.
Ну, это как с риэлтором получается. Я вот знаю хорошего риэлтора, он там честный, хорошо себя ведет, да, а я знаю прекрасного автомастера, и вот это вот получается как с навыками.
Это наоборот. Тут Дима-то другое имеет в виду, что... как бы передача навыков из уст в уста, если хочешь, да, она про то, что это скорее про то, как не делать, как обойти вот эту вот рекламную историю. А мы говорим, что у тебя будет платное размещение навыка, и это как раз ты пытаешься обойти тем, что ты знаешь, какой навык хороший. То есть у тебя есть как бы конкурирующий источник. У тебя есть источник, которому ты априори доверяешь в виде агента. И агенту можно за денежку сказать, что вот твой навык для подбора окон там, или ремонта машины. А ты говоришь, а я не хочу этот навык, у меня есть свой хороший. И вот такие, коллекция таких навыков, это как раз будет новое, новое искусство жить в наше время.
Новая реклама. Точно тут же появится индустрия, которая будет пытаться оптимизировать выдачу от навыки. Мол, ну как вот с секретарем, как вот он пару выпусков назад обсуждали, что нужно занести секретарю или там погладить секретаря, чтобы он правильно пронес письмо и положил директору на стол. Вот такая же история.
Конечно, получается. Да. Прекрасная новость, на самом деле, многое говорящее о нашем обществе. Значит, некий энтузиаст обучил ИИ доносить на налоговых планистов и планирует на этом зарабатывать деньги на вознаграждениях. Тут надо пояснить, что происходит. Дело в том, что в США у них там налоговая – это самая страшная спецслужба вообще. То есть если у нас принято бояться спецслужб, то там принято бояться налоговую. Почему? Потому что налоговая тебя достанет везде. Просто вот банально везде. Если кто-то не в курсе, то самого знаменитого гангстера Аль Капоне посадили, если кто-то опять же не знал, за неуплату налогов. Потому что доказать там то, что он был причастен к каким-то преступлениям, не удалось. Ну или, может быть, в тот момент не удалось. А то, что он от налогов уклонялся, не платил денег с... не платил налогов с нечестно заработанных денег. То есть не ставилось под вопрос то, что деньги нечестно заработаны, а то, что он с них налоги не уплатил. И вот это доказали и посадили его там что-то на много лет. Я уж не помню, лет на 40, что ли. Вот. И, соответственно, в США есть целая индустрия того, чтобы делать, как бы это сказать, делать всякие налоговые оптимизации. И есть люди, которые просто готовы вам с этим помогать. Это с одной стороны. А с другой стороны, обычные люди сами платят налоги, и это делать никто не любит. Поэтому периодически люди забывают, люди просто могут быть неграмотно оформить. И вот данный гражданин за вознаграждение просто находит людей, которые там имеют какие-то сложности с налоговой, и рассказывает налоговой про эти сложности. Налоговая выплачивает какой-то процент от собранного налога вот такому гражданину. Теперь у нас получается, что есть ИИ, который делает такую грязную работу за человека. Хорошо это или плохо, это отдельный вопрос. Это вопрос устройства общества в США. Но просто, что люди за счет ИИ делают и такое тоже, ну вот, мне кажется, полезно знать.
Прикольно. У нас там в «Капитанском мостике» в канале была новость, которую ты, наверное, сегодня не взял, про то, что человек сделал на OpenClaw таком же, как и вот этот вот, систему, которая ищет в Гугле большие усадьбы.
Я взял, да.
Взял,
там
да?
Есть попозже.
Ага. Ну, то есть история про то, что многие способы зарабатывать можно уже автоматизировать, начиная от того, чтобы доносить на налоговых уклонистов, и кончая то, чтобы впаривать что-нибудь такое экзотическое целевым образом.
Да, да. Так что это вот к вопросу о проникновении и в жизнь. Он уже проникает во всякие экзотические сферы, потому что вот там он может быть реально полезен. Да? То есть сидеть, ковырять чужую налоговую декларацию довольно грустно. А тут вот у тебя есть специальный обученный искусственный интеллект, который это прекрасно делает и приносит денежку. По-моему, замечательно.
В прошлом, по-моему, году или в позапрошлом был молодой человек, который декларировал, что он таким образом устроил свои личные дела, то есть отправил агента
общаться,
да, да, общаться, и вроде как у него все и получилось.
Вроде это фейк был, насколько
я понимаю. Да, я собеседовал этого человека в одну организацию.
О, ничего себе.
Вот, и он мне лично сказал, что это фейк. Вот, и, соответственно, ну, вот сейчас это вполне можно сделать, да. Еще раз попробовать, только на самом деле.
Ну, да, да. Ну, не знаю, насколько это хорошая идея, опять же, да. Тут у тебя получится, что боты общаются с ботами уже на сайтах знакомств. Опять же, может быть, так и надо, кто знает. Был такой фильм «Суррогаты». Не знаю, смотрел, не смотрел. Там играет всеми любимый, соответственно... Как его?
Брюс Уиллис.
Брюс Уиллис, да. И там вся суть в том, что люди вместо себя стали отправлять человекоподобных роботов, которые обладают их внешностью, некоторой улучшенной внешностью. И все пришло к тому, что люди просто перестали сами выходить на улицу. Ну и там сюжет крутится вокруг того, чтобы как бы изменить эту ситуацию. А тут мы будем придем к тому, что у нас просто какой-нибудь человек... пошел на сайт знакомств познакомиться с девушкой, отправил туда бота, а девушка отправила бота, чтобы он отсеивал всяких неадекватов. Ну и вот у нас будет соревнование опять, как это сказать, считай мяча, посмотрим.
Почему-то вспомнилась одна вот, но к теме, наверное, не сильно относится, но тем не менее. Лет 12 назад у меня было общение с... Я тогда работал в другом месте, и там приезжал в гости, значит, профессор из... Южной Кореи, uh-huh. Вот, и что-то слово за слово про всякое разговаривали, и всплыла такая тема, она сказала, вот у нас есть проблема, что дети между собой сейчас не разговаривают, uh-huh. Нам, как родителям, приходится договориться, привести детей на площадку баскетбольную uh-huh. и сказать, ну, давайте, причем сказать им, как бы, что делать, потому что иначе они просто сядут, как бы, и будут ждать, ну, в телефончиках говорят за что-то uh-huh, еще, uh-huh. И все. Uh-huh. И по-другому оно не работает. То есть, по большому счету, в тот момент, вот вернусь с этой новости, у нас получилось, что как раз родители там являлись этими ИИ-агентами, которые говорят,
что делать-то надо.
Что делать-то надо. То есть, ну, вот мы пришли, а зачем мы сюда пришли? Ну, вроде в телефоне же, так уже неплохо.
Слушай, ну, получается, что социальное место для... Роль уже есть, и просто теперь ее вместо китайской бабушки займет чат GPT, и норм, никто ничего не заметит.
Ну, никто ничего не заметит, но что на выходе мы получим? То есть долгосрочные перспективы вот такого вот, получается, тепличного, я даже не знаю, это не тепличное, это вообще как грибница какая-то.
Слушай, ну в Китае, вот я про Китай уже много раз сегодня говорил, но в Китае это прямо сейчас проблема, да, то есть у них есть целое поколение людей, которые не хотят там... общаться с противоположным полом ни в каком виде, да, то есть им просто комфортно у себя дома с, там, любимым набором стеков, да, какой-то работой, которую они выполняют, и все. То есть они живут, ну, как овощи, там это как-то все, есть как-то китайское название, я просто его не помню, но суть в том, что есть люди, которые полностью отказываются от социального взаимодействия. В Японии это еще раньше началось, все про хикикомори слышали, да, вот это про то же. Только тогда еще ИИ не было, а теперь еще ИИ есть, это вообще просто финиш. Потому что сейчас я читал или слушал, опять же, какой-то ролик от китаянки, она там рассказывала, что сейчас есть большое число девушек, ну, она так и это ближе, она про это рассказывает, что большое число девушек, они просто заводят отношения с ИИ-партнером, да, с каким-то там, и чат GPT, который изображает из себя, кого нужно, И все, им так комфортно. И как бы, а зачем вот этот весь геморрой с реальным человеком? Это я не к тому, что какие-то девушки неправильные. Девушки вполне правильные. Это к тому, что вот это было с этой стороны подсвечено. Да? То есть проблема социальная существует прямо сейчас. Как ее решать, я думаю, что никто толком не знает. Но есть шанс, что просто те люди, которые ну, сейчас не размножаются, ну вот они и не размножатся. А те, кто размножаются, как ни странно, размножатся. И вот через какое-то количество времени мы пойдем к тому, что социальные связи естественным образом восстановятся.
Слушай, ну я хочу сказать про Корею конкретно, что вот это поколение, которое водили за ручку на баскетбольной площадке, потом оно размещает бэкапы госуслуг в том же дата-центре.
Это грустно, да. Ну бэкап, да. Это ты тонко подметил, надо признать, да. Мимо меня пробежала статья, я не мог просто пройти мимо. Суверенный ИИ Германа Грефа станет ли Сбер русским Huawei? Сама статья какая-то мутноватая, честно говоря, я не совсем понял, зачем ее писали в принципе, но там проводится такая мысль, что если ее формулировать словами известного афоризма, если не Путин, то кот. То есть у тебя в России имеется в виду, что есть только одна крупная корпорация, которая готова вкладывать деньги в электронику для ИИ. На мой взгляд, это некоторое передергивание, но, тем не менее, рациональное зерно тут тоже есть, что Сбер действительно вкладывает очень много денег в ИИ, и они действительно приобрели производителя электроники в начале года, и, может быть, они попытаются с ним сделать что-то хорошее. Посмотрим, правда это или нет. Я лично считаю, что это не обязательно про ИИ, потому что у Сбера, если кто-то не знал, очень большое производство телевизоров. Он, по-моему, они там чуть ли не лидеры. И у них большое производство колонок своих и вообще всякой другой носимой электроники. Поэтому они могут, в принципе, не процессор для ИИ производить, а просто электронику. Банально за этим и купили. Но люди хотят верить, что это про ИИ. Насколько это правда, опять же, я лично сомневаюсь.
Посмотрим, куда вывернется. Может, и правда мелкая электроника. С другой стороны, одно другого не отметает. То есть мелкая автоматизация, как уже говорили, мелким так называемым ИИ, ну, она попа-нурма и будет вполне себе цвести и пахнуть. То есть разработка той же самой какой-нибудь маленькой нейронки, которая локально на сет-топ-боксе, на телевизионном что-то там делает, ну, тоже так техническая задача сложная.
Так я ничего не говорю, я не утверждаю, что она несложная. У них действительно очень хорошие специалисты делали вот эти все ну, телевизоры со встроенным ИИ теперь в том числе, да, у них же там, забыл, что там у них, Аврора, забыл, как это называется.
Маруся?
Не, Маруся — это УВК. Ну, в общем, у них есть свой помощник, который встраивается в телевизоры, и, соответственно, это действительно сложная техническая задача, успешно решенная, и есть шанс, что они просто хотят перевести контрактное производство из Китая в Россию, и это само по себе классно. Но почему-то делается вывод, что они должны именно делать замену там какой-нибудь NVIDIA B100, да, там B200.
Ну, тут просто, наверное, под слово «и» в последнее время модно все подряд сгребать. Там. Купили производство микроконтроллеров для дверей, да, ой, сейчас ИИ там будет. Поэтому так.
Слушай, ну, если, опять же, формально разматывать, что тут в заголовке написано, да, русский Huawei. Huawei ведь в первую очередь не был производителем ГПУ для нейронок. Он решал проблемы, затыкал дыры в телекоммуникационных устройствах, где-то еще, то есть. ГПУ стали верхушкой этого айсберга, когда остальные уровни были построены. И в этом смысле действительно айсберг надо строить снизу, и действительно надо делать микроэлектронику, те самые 300 нанометров, с которых в интернетах рожу корчат, то есть ну, они должны быть. И если государство, если Сбер, если ВТБ, я не знаю, большие системные игроки на нашем рынке не займутся этим, то кто этим займется? Само оно не заведется ведь.
Ну тут надо сделать одно замечание. Дело в том, что Huawei же тоже не от хорошей жизни занялся и ускорителями. Там же история-то в чем, что Huawei с 2019 года под санкциями, если кто-то не знал, еще до ковида это началось. И, соответственно, в какой-то момент они стали осознавать, что им перестанут продавать всякие топовые штуки, и они очень много потратили усилий на то, чтобы локализовать производство железо для смартфонов. Успешно очень много сил потратили и сделали. Там потом сложная большая история с тем, что пришлось продать, там тыры-пыры, но это уже сейчас не важно. А когда начались проблемы с запретами поставок и ускорителей в Китай, видимо, товарищи из КПК пришли, соответственно, к товарищу Рэн Джинфэню. Если кто не знал, Рэн Джинфэнь, он, соответственно, по-моему, майор в отставке был, сейчас, наверное, уже полковник, я так думаю, а может и больше. И он, соответственно, видимо, просто взял под козырек и сказал, ну, надо, сделаем. Потому что Huawei является, да, любимая моя история, мало кто знает, но Миша в курсе, что Huawei, вообще говоря, переводится как «великое достижение» с китайского. То есть это великое достижение китайской нации, если целиком. То есть это про то, что есть государственные субсидии, которые даются на то, чтобы в Китае была своя суверенная электроника. Да, слово «суверенный» сейчас очень любят, но вот в Китае об этом задумались где-то лет 30 назад. Ну, результат мы видим.
История с запретами, она давно пошла. Помню, это году в 2013-м новости читал, что о запрете экспорта серверных топ-процессоров Intel, ну, Intel AMD, видимо, в Китай, потому как будут строить свои вычислительные, ну, тогда еще на процессорах модно было строить дата-центры вычислительные. И под соусом того, что Китай сейчас как понастроит дата-центров, сейчас как начнет разрабатывать всякое страшное и опасное, порезали экспорт в Китай Intel. Ну, видимо, тогда же товарищи из КПК сообразили, что пора бы свои процессоры сооружать.
По-моему, года 4 назад или около того был документ, перевод с китайского, что КПК взяла 5 ключевых отраслей и поделила их между компаниями, сказала так, Huawei, ты будешь строить нам базу для искусственного интеллекта, эти будут делать это, эти будут делать это. И, в общем, спустя 5 лет так оно и шло.
Внезапно.
Внезапно, неожиданно.
Да, да, да. Ну, тут надо подчеркнуть еще, что точно так же сделали в Корее, только еще раньше, да, то есть в Корее там же у них есть замечательные чеболи, которые каждый, несмотря на то, что занимается плюс-минус всем, все-таки имеет какую-то глобальную концентрацию. Ну, например, есть какой-нибудь Hyundai Heavy Industries, который занимается внезапно производством ядерных реакторов. Потому что что? Потому что партия сказала надо, я уж не знаю, как у них там партия называется, но при том, что государство сказало, что кто-то должен делать ядерные реакторы, Hyundai будет делать ядерные реакторы. То есть машина он делает, так сказать, на сдачу.
С другой стороны, если нет единого ответственного лица, то есть ты поставил задачу, если ты не назначил ответственность, задача сделана не будет.
Ну,
соответственно,
да.
Просто здесь макрозадачи, ну, и лица такие юридически ответственные, видимо.
Ну, и появляется потом корпорация Samsung, которую мы знаем по телефонам, а кое-кто знает, потому что она гаубицы производит. А кое-кто знает, потому что она ледоколы производит.
Ледоколы. Я лично, когда был в Корее на стажировке, я жил неподалеку от того места, где у них был испытательный стенд. Это такая дура, километра два на прямом 300 метров, там такой бассейн. И ты там вот. Можно ледоколы испытывать, можно еще что-нибудь. Хорошая. Вот это, на самом деле, новость давно уже ходит по интернету. Про рабочих индийских фабрик, которые носят на голове камеру для того, чтобы собирать данные о своих движениях. И на самом деле это довольно грустная новость, потому что люди, которые работают на индийских фабриках, зарабатывают явно не очень много. Ну, что, в общем, я думаю, понятно, потому что довольно большое число, как бы сказать, рабочих из Индии есть даже в России. Вот в Петербурге они работают на всяких коммунальных производствах, да, там, не знаю, дворниками и всякое такое. И это не от хорошей жизни все. И тут получается, что эти люди, они за небольшие деньги собирают данные для роботов, которые их заменят. Ну, может, не прям вот их конкретно, но их коллег точно заменят, потому что труд дорожает, в том числе и в Индии. И в Китае очень большая ставка делается на замену роботами. Я думаю, что конкретно вот эти данные, которые собирают рабочие в Индии, они будут использованы, скорее всего, американскими компаниями для того, чтобы на американских заводах заменять, потому что это гораздо выгоднее. Но так оно и, в общем, до Индии может докатиться. Я лично вижу какие-то негативные стороны. Может, кто-то позитивные видит?
Есть отечественный стартап, который делает то же самое. То есть ты говоришь, какие тебе технологические операции надо записать, и они людьми их записывают. Mm-hmm. Я не помню, к сожалению, название. А еще в свое время, когда Карпат еще ввел свой блог старый, там, это году было в 17-м, наверное, mm-hmm. он написал короткий фантастический рассказ, где главные герои, мальчик и девочка, у них роман, они работают шейперами. Шейпер – это профессия, которую тогда Карпат и выдумал. Uh-huh. Вот. Ты подключаешься к роботам, uh-huh. видишь, что какой-то робот ведет себя не так, переключаешь его на ручное управление uh-huh. и делаешь ту работу за него, которую он должен сделать, а его нейронка подстраивается, ты видишь, что нейронка подстраивалась, и отпускаешь этого робота. И они, в частности, с этой девочкой, они готовили летнее кафе к открытию. То есть uh-huh. роботы выносят стулья, расставляют стулья, геометрия помещения сложная, они там ломаются, сбивают, он таскал, говорит, стулья весь день, говорит. Uh-huh. Вот. И, ну, вот шейперы. Там хорошо описана эта профессия, просто мы ее сейчас видим в реальности. Вот это те самые шейперы, да.
Ну, это еще не шейперы, потому что это все-таки первый этап, да, то есть здесь нет именно обратной связи в данном случае, но тем не менее.
Вот, а там, между прочим, работа шейпера была квалифицированной, потому что ты должен понимать, как именно, ты фактически AI-педагог. Uh-huh. То есть не просто собираешь датасет, то есть когда датасеты уже собраны, ты должен понять, чему, что нужно конкретно показать, чтобы как можно быстрее, экономически и эффективно этот робот встал и пошел делать то, что делать надо.
Слушай, я тут могу привести другую аналогию, мне кажется, она даже более удачная. Не все знают, что в Москве, например, не везде медом намазано, и там, в Москве, в смысле, не хватает очень сильно водителей для общественного транспорта. Там, например, машинистов метро не хватает, там всяких водителей трамвая, водителей автобусов, вот этого всего не хватает. И для того, чтобы решить эту проблему, по крайней мере, для трамваев и для метро, сейчас, собственно, делается беспилотный трамвай и метро. Но что значит беспилотный? Это значит, на текущем этапе там, конечно, вообще человек сидит, но в целом это означает, что у тебя где-то в теплом помещении сидит человек, который наблюдает, скажем, за десятком трамваев сразу. Да, то есть у него 10 трамваев едет, ага, и вот какой-то из них, из этих трамваев стал вести себя неправильно, да, ну, например, попал в пробку и не понимает, как из нее выбраться. И в этот момент человек подключается и корректирует, дает корректирующее воздействие. То есть, ну, фактически, вот шейпинг, про который ты говорил, вот он и есть. Только пока еще, да, здесь не замкнута петля обратной связи, да, то есть мы еще не можем доучить нейронку в этот момент. Я думаю, что надо обсудить все-таки Claude Opus 4.7, потому что он выглядит для меня, как, знаешь, некоторая подачка. Вот вы видели Мифос. Мифос мы вам не дадим, но дадим 4.7, который, видимо, не, ну, как бы, что быстро смогли склепать, чтобы, так сказать, отвлечь внимание от Мифоса. Он похуже, чем Мифос, но, в принципе, ничего, такой интересненький. И, на мой взгляд, это реально такая быстрая заплатка для того, чтобы народ, соответственно, с этим, ну, как бы это сказать, для того, чтобы народ удовлетворился вот такой подачкой.
Ну, тут хочется такую тему поднять. Вот глядя на таблицу с цифрами, всегда возникает вопрос о границах применимости. То есть, с одной стороны, ты такой смотришь, ух ты ж, а там вон какие проценты подъехали на бенчмарке. С другой стороны, возникает вопрос о твою конкретную задачу. Вот этого штука, она как будет решать? Так же хорошо, как нарисовано в табличке? Или все-таки ну, то есть, у тебя что-то меняется принципиально вот от того, что оно вышло, или, в общем-то, ничего не меняется, и ты вот в эти вот там полпроцентных пунктов, на которые все стало лучше, в общем-то, и не попадаешь. Uh-huh. Поэтому, ну, как опять, ну, вышел и вышел, молодцы.
Я думаю, что это скорее ответ на последний ГПТ-кодекс, который вышел, и Клод лидировал, на самом деле, в разработке, а последний кодекс, который он вышел в марте, uh-huh. Народ стал говорить, слушайте, а ведь он хороший, он лучше Клода.
Да,
да. И я думаю, что после того, как в интернетах стали говорить, что новый кодекс лучше Клода, выход нового опуса был неизбежен.
Предрешен, да, да.
С другой стороны, бенчмарки подняли, а коты подрезали. Как там про миску и цепь?
Да, да, все так, все так. Не, ну это же логично, да, то есть мы вам дадим хорошую модель, но немного дадим, да, вы как бы это подумайте, что хотите, платите побольше денег, и мы с вами поделимся чем-то хорошим. Ну вот Димаш правильно сказал, что Мифос, видимо, тем людям, которые готовы платить прям реально золотыми слитками, а тем, кто готов какими-то презренными бумажками расплачиваться, вот тем, соответственно, Опус.
Ну, да.
Видимо, так. В качестве последней новости я решил взять вот это. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Короче, три, видимо, китайских товарища, можно предположить по имени, сидели в Абу-Даби и, глядя на то, что происходит за окном, ну, если кто-то не в курсе, то посмотрите по новостям, что было последний месяц в Абу-Даби и в Дубае. Видимо, глядя на это, они решили, что надо бы научить AI как-то предсказывать вероятность войны, чтобы больше такой фигни не попадать. Вот, и написали статью, Дима ее даже разобрал, Дим, что-нибудь расскажешь, что там интересно?
Слушай, ну у меня вот сейчас ее под рукой нет, но история тут вот какая. Они говорят, смотрите, есть огромное количество попыток моделировать развитие ситуации с помощью LLM-ки, типа что будет, все. Они все страдают одной проблемой, то есть мы задним числом это дело делаем. И, конечно, задним числом у нас все предсказывается. У нас куча данных, у нас всегда все хорошо. А насколько LLM-ки способны решать действительно важные проблемы, которые выходят за их котов познанием? Ну, в смысле, они решают ситуации, которых точно не было в обучающей выборке.
Uh-huh.
Вот. И вот сейчас прямо происходит ситуация, которой не было в обучающей выборке. Она важна, интересна, и нас каждый день интересует, что же произойдет.
Uh-huh.
Вот. И естественно, что задним числом все будет всем очевидно.
Uh-huh.
Вот. Мы хотим в первую очередь понять, может ли она это делать, а во-вторых, для тех, кто потом будет анализировать, мы прямо сейчас делаем слепок, что было, как произошло, как она тогда отвечала в моменте.
Uh-huh.
Потому что потом момент будет утрачен, эти данные попадут в обучающую выборку, и все. Вот. Ну а вообще она отвечает на достаточно простые вопросы. Будет ли деэскалация прямо сейчас, да, будет ли закрыт пролив, откроются ли, например, рейсы и так далее и тому подобное. Все, чем мы задавались во время ковида и всех остальных событий, которые произошли за последние несколько лет. Утром просыпаешься и думаешь, так, а будут ли летать самолеты?
Uh-huh.
Ну и вот насколько LLM способна это дело нормально предсказывать. Ну и вроде как способна, да.
Слушай, вот тут всегда большой вопрос, потому что кажется, что LLM, по большому счету, не очень способна, ну, как бы, LLM статистическая модель, да, вот, она плюс-минус всегда предсказывает какое-то усредненное, да, у нас не бывает какой-то усредненной войны, да, хорошо это или плохо, я не знаю, но суть в том, что всегда это какой-то один конкретный сценарий, который довольно случайным образом собирается из каких-то кусков, да, насколько это можно сделать, у меня какой-то большой вопрос на самом деле.
Слушай, LLM это, конечно, стохастические попугаи, я согласен, но вот люди, которые планируют и ведут войны, они-то, конечно, креативны, изобретательны, никогда не повторяют.
Нет, нет, ну ты прав в том смысле, что люди-то, конечно, повторяются замечательно, но вопрос в том, что вот интерференция между людьми, она уникальна, да, то есть люди, может, и действуют по шаблонам, но то, как они действуют в каждый конкретный момент времени, это стохастический процесс, который развивается произвольно.
Ты же, наверное, застал эту историю, когда еще первые компьютеры обыгрывали человека в камень-ножницы-бумага, да?
Uh-huh.
Просто потому, что там марковский процесс, человек дальше, чем на 12 шагов, своей собственной последовательности не помнит, и практически все люди зацикливаются, ходят по кругу.
Uh-huh.
Вот, что компьютер легко отлавливает, а мы не видим этого, у нас просто оперативки не хватает, чтобы uh-huh. это отследить. Вот. И вполне возможно, что вещи действительно считаются, просто они... Ну, вот как, допустим, ты смотришь в историю, скажем, Первой мировой войны, и понятно, что Первая мировая война будет.
Uh-huh.
Всем понятно, кроме всех, кто был там тогда.
Ну, это, знаешь, задним умом все крепки, и кажется, что именно предсказать, допустим, конкретную дату, мне кажется, просто было невозможно.
Опять же, знаешь, в свое время на комтехе, компьютерной школе
uh-huh.
зимней в Новосибирске, ко мне пришли дети, давайте говорить что-нибудь такое чебучим. Угу. Я такой, ну, хулиганить так по-взрослому, давайте сделаем предсказание попыток государственного переворота.
Угу.
Вот, дети сделали модель, она, в общем, что-то такое, но она выдавала что-то странное.
Угу.
Она выдавала чушь и, например, она предсказывала попытку государственного переворота в Белоруссии, ну, с чем можно, допустим, согласиться, и в Штатах.
Угу.
Это было до того, как занимали Капитолий и попытки госпереворота в Белоруссии.
Угу.
Вот. То есть тогда мы посмеялись, типа, ну вот, обучили Катбуст, он выдает чушь, а мы обучили на данных о госпереворотах, на самом деле, за 60 лет.
Ну, это вопрос о том, что последовательности длинные человеческое сознание не воспринимает, да, то есть учиться воспринимать длинные последовательности – это большая какая-то работа. А вообще говоря, действительно, если понимать эту длинную последовательность, она может быть вполне себе, ну, понятно, к чему все идет, да, то есть сейчас многие говорят там о том, что текущий кризис, он кризис целой вообще парадигмы, да, которая началась 400 лет назад. Так что, ну, посмотрим, интересно будет.
Расскажите об этом шумерам.
Угу. Я Катсон, да. Ладно, на этой позитивной ноте, я думаю, будем завершать. Всем большое спасибо. С вами были, как всегда, Валентин Малых и Андрей Колозьев. Благодарим Михаила Жгибесова, что к нам присоединился. И подавайте, все, тем не менее, доклады на DataFest.
Да, до 30 апреля продлено принятие заявок на доклад на DataFest. Пишите, звоните, приходите.
Yeah.